Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чем провинились бахрейнские шииты? Демонстрации в Каире. Опыт избегать насилия во время шествий брали в Белграде. Братья-мусульмане и светский ислам. Как реагируют на события в арабском мире в Турции? И, представляете, половина россиян влюблены. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На рассвете армия Бахрейна оттеснила и разогнала демонстрантов с Жемчужной площади в центре столицы из ближайшего перекрестка, где протестующие хотели устроить лагерь, наподобие того, что был разбит на площади Тахрир в Каире. Собрать силы для дальнейших протестов противники правящей семьи в Бахрейне не смогли. Четверо погибших, по разным данным, от 100 до 200 раненых. Представители оппозиции говорят даже о 60 пропавших без вести. Подозревают, что эти люди в настоящий момент просто находятся где-то в тюрьме. Как мы уже сообщали в информационных программах, лидер основной оппозиционной партии в стране Аль-Вифак назвал действия правительства террором. Партия Аль-Вифак – шиитская. Шииты составляют около 70% населения страны. Открываю замечательную книгу «Арабские шииты. Забытые мусульмане» Гарама Фуллера и Рэнд Рахим Франки.
Положение шиитов в Бахрейне, где они составляют большинство населения, одно из самых отчаянных в арабском мире и существенно ухудшилось в последнее десятилетие прошлого века. Суннитская правящая семья Аль-Халиф установила авторитарный порядок, который исключает шиитов из общественной жизни и позволяет дискриминировать их экономически. Они более свободны, чем шииты Саудовской Аравии, где они составляют явное большинство, и против них не проводятся столь жесткие кампании, как проводились против шиитов в Ираке. И тем не менее, всякий раз, когда они пытались добиться компенсации за дискриминацию с помощью законных, мирных и демократических механизмов, их отбрасывали назад, против них проводили репрессии и вводили в отчаяние еще более жестокими мерами подавления со стороны правящей семьи суннитского меньшинства. Поскольку они составляют большинство общества, их требования демократии и равных возможностей автоматически рассматриваются правящей олигархией как угроза существующему порядку.
Эта книга написана в 1999 году. В ней содержится ссылка на то, что приход к власти шейха Хамада Аль-Халифа может означать начало проведения реформ, что действительно произошло. Шейх обратил страну в конституционную монархию. Но и в 1999 году, как пишут авторы книги, если удалиться от столицы Манамы в шиитские деревни, то можно повсюду было увидеть лозунги «Парламент или разрушение», «Смерть Аль-Халифе», «Нас не страшит расправа», «Решение в Конституции», «Нет шиитов и суннитов, мы все исламская нация», «Мы побеждали через самопожертвование», «Нет унижению», «Нас не поставишь на колени», «Если вы убьете, мы убьем». «Душа за душу, глаз за глаз». Абсолютно такие же, ну или, по крайней мере, очень похожие лозунги, может быть, только менее воинственные, можно было видеть на Жемчужной площади Манамы и в последние дни, словно не было десятилетия реформ. Вновь обращусь к книге «Арабские шииты».
Общее население Бахрейна составляет около 600 тысяч человек. Небольшое население, густо сконцентрированное на маленьком острове. Около трети жителей не являются гражданами этого государства. Это приезжие рабочие, в основном из Южной Азии, но есть также небольшая группа выходцев из других арабских стран и совсем небольшая группа выходцев из западных стран. Шииты составляют почти 70% всего коренного населения. Самих бахрейнских шиитов тоже можно разбить на две группы – коренных бахрейнцев, бахарна, имеющих очень древнюю историю, составляющих 50% населения, и шиитов иранского происхождения, аджам, составляющих около 22% от общей численности жителей острова. Социальное положение этих двух групп также различно. Шииты иранского происхождения представлены в уважаемых профессиях, образованы и аккуратно не вмешиваются в политику. На самом деле иранские шиитские семьи, имеющие постоянное место жительства в Бахрейне, полагают, что их благополучие полностью зависит от терпимости, проявляемой правящей семьей, а посему они от нее зависят. И как следствие, они полностью поддерживают правящую элиту.
Конечно, если сравнить жизнь в Бахрейне с жизнью в Иране, то Бахрейн покажется практически светским государством. Его называют финансовым центром региона, но на самом деле он еще и своего рода центр развлечений для шейхов из стран типа Саудовской Аравии, в те часы, когда они не могут выехать на прогулку в Швейцарию. Так что вполне объяснимо, почему шииты, выходцы из Ирана, ни в коем случае не хотят возвращения домой и готовы поддерживать суннитскую королевскую семью. Что же касается коренных шиитов, то их история исключительно интересна.
В отличие от остальных городов залива, выросших на нефтяном богатстве 20 века, Бахрейн – место одной из древнейших цивилизаций Древнего Ближнего Востока – Дельмуна, современника древних индуистских цивилизаций во втором тысячелетии до нашей эры. Население было обращено в ислам на самом раннем этапе исламского завоевания Аравийского полуострова. Однако и там возникло значительное шиитское сообщество. Изначально в этом сообществе доминировала радикальная исламистская ветвь шиизма, которая в течение нескольких столетий представляла угрозу для суннитских государств региона.
Обращение в более умеренную разновидность шиизма, как пишут авторы книги «Арабские шииты», произошло на территории современного Бахрейна лишь в XI веке.
Шииты Бахрейна получили подкрепление и силу после того, как Иран принял в 1500 году шиизм в качестве государственной религии. Бахрейн на самом деле был одним из центров шиизма в арабском мире того времени, наряду с Джабалем Амилем в Ливане и Куфой и Наджаф в Ираке. Все эти арабские центры представляли подготовленное, обученное духовенство в новое сафавидское шиитское государство Иран, которому требовались проповедники, чтобы распространить шиитскую веру на всю территорию империи. Первый сафавидский шах даже издавал свои религиозные законы, фатвы, совместно с духовенством из Наджафа и Бахрейна, чтобы они были теологически верны. Бахрейн был также известен как процветающий остров благодаря торговле жемчугом и сельскому хозяйству, основанному на солидных запасах пресной воды.
Контроль шиитов над Бахрейном был уничтожен только в 1782 году, когда остров завоевало племя, не удивляйтесь, Аль-Халифа. Как пишут авторы книги «Арабские шииты», вторжение на остров произошло с территории соседнего Катара у восточного побережья Бахрейна. Шииты отступили на север и запад острова. До сих пор восточное побережье Бахрейна заселено преимущественно суннитами, а север и восток – центры шиитского сообщества. От 313 шиитских деревень, существовавших до завоевания 1782 года, осталось 50, столько остается и сейчас. Позднее семья Аль-Халифы стала полагаться на Саудовскую Аравию. С помощью саудовцев правящая элита начала и политику суннитизации, искусственного увеличения численности суннитского населения острова. Именно эти сунниты и составили основу городского населения, политической элиты и знати страны, им же стала принадлежать земля. Сформировать собственное сильное политическое оппозиционное движение бахрейнским шиитам удалось только после исламской революции в Иране в 1979 году. Но и на этой неделе на Жемчужной площади Бахрейна звучали требования прекратить политику искусственной суннитизации острова. Как бы то ни было, очередное недовольство в Бахрейне было в очередной раз подавлено. В четверг представитель Центрального командования вооруженных сил Бахрейна зачитал нации обращение.
Центральное командование сил обороны Бахрейна заявляет, что вооруженные силы Бахрейна разместились в столице для того, чтобы принять необходимые меры по защите граждан и жителей столицы, защитить их права и частную собственность от насилия. Центральное командование сил обороны Бахрейна подчеркивает также, что предпримет жесткие меры и все способы сдерживания, чтобы сохранить безопасность и порядок, защитить интересы страны. Центральное командование сил обороны Бахрейна призывает также всех граждан и жителей города воздержаться от сборищ в центре столицы.
Весьма скоро на этот раз последовала и реакция генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
Сообщения о происходящем в Бахрейне сегодня ночью вызывают серьезную тревогу. Здесь, как и повсюду, нельзя применять насилие против демонстрантов и журналистов. Этому должен быть положен конец. Ответственные должны быть привлечены к суду. Ситуация требует реформ, а не репрессий. Прогресс может происходить только там, где люди обеспечены работой, где правительство отвечает на их нужды, где рост экономики включает все население.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Тунис и Египет 2011, до того Грузия 2003, Украина 2004, Венесуэла 2006, Кения и Бирма 2007, Мальдивы 2008, Иран 2009. Общее для всех этих стран – успешные или менее успешные попытки свержения недемократических режимов с применением стратегии ненасильственного сопротивления, разработанной в Сербии. Сербское молодежное движение «Отпор», «Сопротивление», в 2000 году переросшее во всенародное движение, которому удалось свергнуть режим Слободана Милошевича, стало примером во всем мире. Вышедший в 2002 году на экраны документальный фильм американского режиссера Стива Йорка «Bringing Down Dictator» про кампанию движения «Отпор» посмотрели 25 миллионов человек, и он стал своего рода фильмом-лекцией о том, как можно достичь демократии в условиях репрессивного государственного аппарата. Вслед за этим фильмом с 2003 года активисты сербского движения «Сопротивление» решили бесплатно передать свой опыт другим движениям в мире. Последний пример – Египет. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Народного движения «Отпор» в переводе «Сопротивление» давно уже не существует. Однако вряд ли кто в Сербии забыл времена, когда «Отпор» был сильнее, чем все выступавшие против Слободана Милошевича оппозиционные партии вместе взятые. Лет 7 назад некоторые из бывших активистов движения «Отпор» создали в Белграде Центр по применению ненасильственной акции, в сокращении «Канвас», который занимается, как часто шутят, экспортом мирных революций, сотрудничая с организациями из 43 стран мира. Однако у инструкторов «Канваса» есть принцип: о том, какой стране изучают их опыт, не раскрывается до тех пор, пока об этом не заговорят сами их ученики. Так было и в Египте. Только после заявления телекомпании «Аль-Джазира», лидера движения 6 апреля Ахмеда Махера о том, что они пользовались опытом Сербии, стало известно, что представители египетского движения «Сопротивление» в прошлом году посещали Белград. С ними встречался и наш собеседник Петр Миличевич из неправительственной организации «Нет альтернативы Европе».
Центр «Канвас», один из организаторов обучения движения 6 апреля, пригласил передать египетским друзьям наши творческие идеи и опыт. «Канвас» в основном занимается тренингом на тему ненасильственного сопротивления, опираясь на 10-летний опыт организации «Отпор». Мы провели день с гостями из Египта, объясняя им, как организовывать кампании и молодежные протесты, как подключать к этому процессу электронные средства коммуникации. Позже мы с ними общались по интернету, на Фейсбуке и другими способами, следя за тем, как они развивают то, чему научились от нас. Полагаю, что у египтян были и другие инструкторы, помимо нас. У них наверняка были финансовые доноры, и им наверняка помогли многие другие организации в мире. Однако мне очень приятно, что и мы в Сербии заложили свой кирпич в стену эволюции в Египте.
Символом всенародного сопротивления режиму Слободана Милошевича был знак движения «Отпор» – стилизованный кулак. Подобный символ сопротивления применялся и в Грузии, Венесуэле, Кении, Иране, а на демонстрациях в Каире он вообще был точно скопирован с сербского, нарисованного в конце 90-х годов молодым белградским художником Ненадом Петровичем. Петр Миличевич поясняет.
Кулак – символ, который всем нам, кто участвовал в сопротивлении режиму в 90-х годах, очень близок. Я в движении «Отпор» включился в 1997 году, когда мне исполнилось 18 лет. Стилизованный знак кулака у меня теперь всегда вызывает хорошие эмоции и воспоминания. Ведь это было время, когда мы хотели создать новый, намного лучший мир. Поэтому всегда, когда я принимал участие в обучении людей, готовивших демонстрации, в Украине или в Грузии, или где бы то ни было еще, и снова сталкивался с символом кулака, мне было хорошо на душе. Кулак, несмотря на то, что символизирует силу народа, у меня вызывает чувство радости. Когда я этот, наш кулак, увидел в Египте, очень обрадовался.
В декабре минувшего года фонд «Поль Лаурицен» из Дании присудил свой престижный приз двоим бывшим активистам движения «Отпор», ныне руководителям Белградского центра по применению ненасильственных акций Серджу Поповичу и Слободану Джиновичу за вклад в развитие демократии по всему миру. Этих двое сербов являются соавторами книги-учебника «Ненасильственная борьба в 50 точках», в которой разработана теория и практика ненасильственного сопротивления недемократическим режимам. Эффективными ненасильственные методы борьбы являются именно в тех государствах, режимы которых опираются на силу полиции или войск. И в абсолютном большинстве случаев эти режимы оправдывают репрессии против противников существующей власти тем, что, дескать, те первые пошли на насилие. Эта книга на данный момент переведена на 17 языков, в том числе и на арабский и фарси. Говорят, что в последнее время она пользовалась особой популярностью на Ближнем Востоке. Например, зарегистрировано, что в 2009 году ее скачали с интернета 17 тысяч иранцев. Кстати, стратегии сербского движения «Отпор» изучаются во многих видных университетах мира, а с основами ненасильственного сопротивления в Сербии знакомятся, например, студенты престижного американского колледжа правой дипломатии «Флетчер», школы, выпускниками которой является треть дипломатов США. Директор белградской организации «Канвас» Серджа Попович очень доволен тем, как в Египте были применены три основных принципа стратегии. Это принципы единства, планирования и борьбы без применения насилия.
Именно в Египте мы на деле могли увидеть применение принципа единства, когда все оппозиционные группы отбросили свои лозунги и символы и встали под национальный египетский флаг. Он был единственным символом на площади в последние дни протеста. Дисциплина ненасилия в Египте была очень важной составляющей протестов. Мубарак пытался спровоцировать столкновение через наступление своих сторонников и посредством полиции. Я считаю, что качество египетской борьбы в том, что ее участники не поддались на провокации. Они выдержали до конца и плюс еще один день, чтобы отпраздновать победу.
Кстати, разве вы не опасаетесь возможности, что ваши инструкции по проведению революции на Ближнем Востоке могут обернуться противоположным, послужат усилению или даже приходу к власти исламских партий?
Это всегда игра с острым клинком. В идеологическом смысле мы полностью нейтральны и распространяем наши знания бесплатно. Наша инструкция может скопировать с интернета как диктатор, так и фундаменталист или демократический боец в любом месте в мире. Мы просто пытаемся убедить мир в том, что единственный настоящий способ для проведения политических перемен – это стратегическая ненасильственная борьба. Мне кажется, что именно те молодые светские люди, которых мы в эти дни видели на демонстрациях повсюду на Ближнем Востоке, новое лицо этой религии. Хотелось бы верить, что они достаточно сильны и умны, чтобы победить экстремизм любого вида, в том числе и исламский.
Бывшие лидеры движения «Отпор» сейчас отошли от общего дела. Кто-то занимается политикой, кто-то крупным бизнесом. Некоторые ушли с общественной сцены и начали строить свои профессиональные карьеры. Иван Марович стал известным дизайнером. Он вместе с американской фирмой программного обеспечения разработал компьютерную игру «Более могущественная сила», ставшую популярной среди активистов оппозиции недемократическим режимом. Если тщательно перенести стратегию этой игры на практику, то можно научиться, например, как свергнуть диктатора или убрать коррумпированного политика. Иван Марович считает, что понятно, почему сегодня в Сербии больше нет такого движения, как «Отпор». Хотя обидно, что одновременно из общества ушла и энергия времен перемен.
Очевидно, да, политическая воля.
Очевидно, что в Сербии существует политическая воля продолжать реформы и укреплять демократию. Ситуация изменилась по сравнению с 90-ми годами, со временем правления Слободана Милошевича, когда такой политической воли не было. Однако эта политическая воля все еще слаба, да к тому же нет ни той силы, ни той энергии, которые помогли бы ускорить реформы системы. К тому есть две причины. Первая состоит в том, что в 2003 году был убит Зоран Джинджич, человек, который внутри самого государства на посту премьер-министра представлял собой эту энергию. А с другой стороны, ушла энергия, существовавшая среди граждан, которую частично олицетворял «Отпор». Она рассыпалась в том числе и по нашей собственной вине, по вине самих граждан, движения «Отпор» и других организаций. А теперь в Сербии просто нет такого сильного гражданского общества, которое бы снова могло сконцентрировать в себе такую энергию.
А что положительного, по вашему мнению, мнению, было достигнуто в течение 10 лет после свержения в Сербии режима Слободана Милошевича.
Сегодняшние проблемы по их характеру и объему не сравнить с прежними. Сегодня темы наших будней не военные. Ни я, ни мои друзья не должны больше бояться того, что на нас натянут военные формы и отправят на фронт. Проблемы, о которых мы сейчас размышляем, совсем другого рода. Невозможно сравнивать. Сегодня у нас в Сербии лучше, чем 10 лет назад. Конечно же, лучше, это само собой разумеется. Самым крупным успехом является тот факт, что существует демократическая система, и что никому даже в голову не приходит красть голоса на выборах. Каждая власть в течение этих 10 лет уважала волю народа, и правительства менялись демократическим способом. Это действительно важно. Но самый большой успех внешнеполитический. Сербия выбралась из того тупика, в котором находилась целое десятилетие во времена режима Милошевича. Это было время, когда мы встали против всего мира, и весь мир встал против нас. И все это нам же в ущерб. А самым большим неуспехом, по моему мнению, является то, что иссякла энергия, и никто не воспользовался ее потенциалом. Если вспомнить то время, 10 лет назад, с каким энтузиазмом, верой, оптимизмом люди 5 октября 2000 года начали процесс перемен. И так жалко, что эта энергия растаяла.
И как эта энергия не стала, то заисто жалко.
Бывший член движения «Отпор» Серджан Милевоевич сейчас является депутатом парламента, отправившей в стране демократической партии. Он уверен, что движение сопротивления «Отпор» многое сделало для демократизации Сербии.
Первое, мы теперь живем в стране, в которой власть стала категорией переменчивой. Второе, итоги выборов в Сербии больше определяют не те, кто считает голоса, а те, кто голосует. Третье, у нас есть свободные и независимые средства информации. И особенно хочу подчеркнуть еще одно достижение. Аутентичные идеи ненасильственной борьбы сербской молодежи сегодня в широком ходу по всему земному шару.
Об опыте десятилетней давности в Сербии и его применении в современном мире рассказывали бывшие лидеры сербского движения сопротивления режиму Слободана Милошевича «Отпор».
О сербском движении сопротивления «Отпор», которое так удачно передало свой опыт египетскому движению сопротивления 6 апреля, рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров разговор с ламами из петербургского буддийского храма.
Я произносил одну из молитв. Их у нас существует очень много. И считается, когда ты их читаешь, нужно представить козленка, который прыгает по льду. Сам звук должен быть примерно такой же, так. Скок-скок-скок-скок.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники Следственного комитета России в четверг провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и Лене Батуриной. Европейский парламент в четверг принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. В Белоруссии суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима оппозиционера Василия Парфенкова. Бизнесмен Борис Березовский заявил журналистам, что у него нет яхт во Франции, об аресте которых сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре России. В городе Сулеймания на севере Ирака силы безопасности открыли огонь по группе участников протеста, призывающих к политическим реформам. Погибли по меньшей мере 2 человека. В Ливии в четверг сторонники ливийского лидера Муаммара Каддафи собрались в столице страны, городе Триполи, чтобы предотвратить проведение оппозицией антиправительственной акции «Дня гнева». В Бахрейне, по уточненным данным, 4 человека погибли и около 150 были ранены в четверг при разгоне полицией лагеря оппозиции в столице страны Манаме. Известные петербургские писатели Борис Стругацкий и Нина Катерли направили письмо в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить заявление пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой о давлении на суд по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Косово отметили третью годовщину провозглашения независимости от Сербии. Временно исполняющий обязанности главы Косово Якуб Красничи в обращении по телевидению заявил, что за время независимости страна добилась большого прогресса. Вы слышали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Братья-мусульмане и светский ислам. Как реагируют на события в арабском мире в Турции? И, представляете, половина россиян влюблены. События в арабском мире, естественно, вызывают самое пристальное внимание в остальных мусульманских странах и, в первую очередь, в самой ближней, в Турции. В самой Турции в прошлом месяце также прошли студенческие волнения, довольно жестоко подавленные полицией при помощи слезоточивого газа. Сейчас прокуратура требует осудить 29 студентов, принимавших участие в этой акции, к 3 годам тюремного заключения за, цитирую, «организацию незаконного митинга и марша протеста». А в понедельник полиция провела обыск в офисе независимого новостного сайта и задержала его владельца, которого теперь обвиняют в принадлежности к группе, ставящей целью свержения нынешней власти. Словом, правящая в Турции партия тоже не чувствует себя сейчас спокойно. О реакции на события в арабском мире рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Знаменитый египетский рынок в Стамбуле называют базаром специй. Воздух пропитан запахами шафрана, гвоздики, которую, по словам старожилов, в стародавние времена продавали здесь на вес золота. Обычно в канун Рамадана, месяца мусульманского поста, на египетский рынок со всей Турции приезжают сотни мусульман. Владелец лавки Мехмед говорит, что на рынке продаются самые изысканные египетские благовония, и для этого совсем не нужно ехать в Каир. В последние дни, однако, прилавки заметно опустели. Торговцы сетуют, что в связи с беспорядками в Александрии застряли десятки торговых судов.
Мы каждый день смотрим телевизор. Ситуация в Египте продолжает быть неспокойной. Население арабских стран выходит из спячки. Понимаете, люди доведены до отчаяния. Они хотят восстановить достоинство и свободу. Арабы – мудрый народ. Они могут, если захотят, научиться у турок. Мы должны помочь своим мусульманским братьям.
В соседней палатке идет сбор средств пострадавшим во время беспорядков на Каирской площади Тахрир. Прямо в центре прилавка красуется довольно солидный бидон, куда каждый посетитель может бросить несколько медных монет. 50-летний торговец Ахмед говорит, что на вырученные деньги купит теплые одеяла и какие-то продукты.
До середины 30-х годов арабским языком владел каждый образованный турок. После светской революции Кемаля Ататюрка страна перешла на латиницу. Теперь по-арабски говорят разве что имамы в мечетях. Традиционные отрывки из Корана на буйволиной коже, украшающие каждый турецкий дом, никто даже прочитать толком не может. Увы, сегодня вся связь с арабским миром – хадж в Саудовскую Аравию. Оттуда привозят тесби, мусульманские четки, и огромные бидоны святой воды, которую пьют в течение года. Турция далеко ушла вперед. Арабы видят это.
Переходы стамбульского метро украшает двухметровый плакат «На злобу дня». Пожилой араб в опоясанном жгутом национальном платке держит наспех написанный транспарант «Турция – страна нашей мечты». Арабы едят турецкие продукты, ездят в отпуск в Анталию, получают турецкие инвестиции, пишет популярная турецкая газета «Ватан». Турки экспортируют в исламские страны не только продукты питания, бытовую технику и машины. Всю большую популярность в арабских странах завоевывают турецкие мыльные оперы. В минувшем году, например, 22 арабские страны закупили 18 турецких сериалов. Турецкие герои близки арабскому зрителю, пишет популярная газета «Хюрриет». Все дело в идентификации, когда смотрящий уподобляет себя действующим на экране персонажам. В сериалах те же мусульмане, которые соблюдают пост, уважают старших, считают себя верующими. Однако это не мешает им оставаться светскими людьми. Они посещают дискотеки, бары, пьют вино, занимаются сексом, свободно рассуждают о таких вещах, как аборты. Действительно, в сериалах присутствуют добрачный секс, разводы, что невозможно представить в консервативном исламском мире. Ажиотаж, возникший вокруг турецких фильмов, показывает, что арабский мир разрывается между современной жизнью и соблюдением традиций, считает стамбульский телеобозреватель Мертер Джан.
Турецкие сериалы несут с собой азы европейской цивилизации. Уважение к человеку иной религии, уважение к женщине, равенство полов, свободу слова, демократию. Фильмы дублируют на арабский язык специально для ближневосточных зрителей. Адаптируют сценарий, переснимают слишком откровенные сцены с целью защитить консервативных телезрителей. Физические прикосновения, так называемые постельные сцены, заменяют на более нейтральные дубли. Можно сказать, что турецкая телепродукция оказала огромное влияние на население государств Ближнего Востока и отчасти стала причиной народного волнения, которое катится по всему арабскому миру.
Страна просвещенного мягкого ислама, Турция может стать моделью для стран арабского мира. И египтяне, которые стремятся заново идентифицировать себя, могут многому научиться у турок, пишет газета «Хюрриет». Уже раздаются предложения подготовить дорожный план, учитывающий турецкую модель развития. Турция может сыграть и важную роль, чтобы к власти в Египте пришли более лояльные элементы. Любопытно, что в порядке обмена опытом на минувшие недели Турцию посетили представители египетской оппозиции, члены движения «Братья-мусульмане», прихода к власти которого в Египте многие в мире опасаются из-за долгой истории насилия со стороны экстремистского крыла этой организации. Члены «Братьев-мусульман», однако, заявили в Стамбуле, что не хотят теократии по иранскому типу, а добиваются создания гражданской формы политического правления, которая гарантирует людям безопасную и благополучную жизнь. На турецком телеканале ТРТ Ашраф Абдульгафар, один из лидеров движения, заявил:
«В стране имеет место революция. Разве Анкара как-то может на нее повлиять? Мы против иностранного вмешательства во внутренние процессы. Заявления Эрдогана одни из самых позитивных. Заявления, сделанные МИДом Турции, самые сбалансированные. Это были заявления, которые учитывают интересы египетского народа. Мы не стремимся создать религиозное государство. Турция – модель для всех мусульманских партий. Исламские партии в регионе хотят стать такими, как партии в Турции. Так же, как и турецкая правящая партия справедливости и развития. Наша партия была запрещена за подрыв светских устоев республики».
Эксперт по международным отношениям Ахмед Айдын, однако, считает, что идея проведения реформ в арабских странах в ближайшем будущем весьма утопична.
«До сегодняшнего дня ни в одной ближневосточной стране, кроме Турции, не были интегрированы ислам, демократия и активная экономика. Несмотря на то, что население Египта в два раза больше, чем население Турции, турецкая экономика в четыре раза крупнее египетской. Сама идея представить Турцию в качестве модели для развития арабских стран выглядит весьма спорной. Турция является слишком прозападной для мусульманских стран. Наша страна прошла длительный процесс демократизации и модернизации по европейскому типу. Арабское население, как показали наши опросы, уважает Турцию не за светскую демократию и свободу слова, а за мусульманскую идентичность».
В босфорских кофейнях обсуждают политические события в Египте. Посетители, в основном пожилые мужчины, ведут диспуты за чашкой обжигающего турецкого кофе. «Все началось с американской войны в Ираке», считает стамбульский пенсионер Айдын. «Мы отказались участвовать в американской агрессии в этой стране, не позволив использовать для военных целей натовские аэродромы на турецкой территории. Турция всегда выступала против политики Израиля в секторе Газа, поддерживала президента Ахмадинежада, несмотря на давление со стороны европейских стран», гордо перечисляет он. «Если раньше арабы обвиняли турок в отступничестве от ислама», продолжает 60-летний Гиркан, «то теперь наша страна превратилась в рок-звезду для арабского мира. Мне демонстрируют карикатуру в одном из популярных журналов. На рисунке премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в блестящем костюме эстрадной звезды с микрофоном в руках и с заклеенным правым глазом. Поводом стало недавнее высказывание Эрдогана о том, что турки не могут жить без арабов. Араб для турка все равно, что левый глаз. Турецкого премьера называют героем арабского мира. Посещая мусульманские страны, Эрдоган традиционно меняет излюбленный галстук красного цвета национального флага на зеленый исламский шарф. Харизматичный, блестящий лидер, сторонник хиджаба, был назван человеком года по результатам голосования пользователей интернет-сайта CNN Arabic. В минувшем году Эрдоган стал инициатором создания шенгенской зоны между Турцией и рядом арабских стран, по примеру стран Евросоюза. Еще одно соглашение о свободной торговле уже подписали Иордания, Ливан и Сирия. Турки верят, что присоединятся и другие арабские страны. Стамбульский бизнесмен Ахмед Каан, однако, считает, что мощная индустриальная Турция может оказать негативное влияние на слаборазвитые экономики арабских стран.
Власти многих арабских стран до сих пор живут старыми племенными понятиями. Выбрасывают на ветер миллиарды долларов на реализацию показных, экономически бестолковых проектов, вроде подпирающих небеса зданий. Однако им не хватает средств для защиты своих экономик от реальных финансовых проблем. Включение этих стран в зону свободной торговли даст не так уж и много. В Сирии, например, считают, что турецкий импорт негативно влияет на экономику, которая очень слаба и испытывает трудности из-за вмешательства государства. Наши фабрики производят для внешнего рынка все, начиная от машин и кончая футболками. Турция ушла далеко вперед, но не надо забывать, что у нас есть свои экономические интересы.
Если арабы владеют нефтью, то турки владеют водой. Эту фразу частенько повторяют турецкие политики. На юго-востоке Турции берет начало речная система Месопотамии, бассейны рек Тигра и Евфрата и их притоков, дающие жизнь арабским пустыням. Эти реки являются международными. Права на Евфрат и Тигр идут из глубины веков, их ресурсы не могут использоваться по своему усмотрению ни одной страной. Такова позиция арабских стран. Между тем, в Турции вот уже который год обсуждают возможность строительства мощной плотины в бассейнах этих рек. Проект еще в 70-х годах был одобрен бывшим президентом Турции Сулейманом Демирелем. Действительно, юго-восточные регионы страны остаются одними из самых экономически отсталых. Здесь по-прежнему ощущается острый дефицит в воде. К тому же Турция сильно зависит от внешних источников энергии. Масштабные гидроэнергетические проекты уменьшат эту зависимость. Однако на самом деле контроль над водными ресурсами рассматривается амбициозными политиками как главный ключевой элемент власти. Контролируя воду, идущую в арабские страны, считает независимый эксперт Ахмед Айдын, можно держать пульс на всей арабской политике.
В будущем главной причиной войн и конфликтов станет борьба за водные ресурсы. Вода превратится в то же, чем была нефть. В ближайшем будущем цена литра воды будет значительно выше литра бензина. Вода может вергнуть страны региона в большую войну. Неразрешенность водной проблемы может стать главным тормозом на пути к урегулированию региональных конфликтов.
Правящая исламистская партия хочет вернуть бывшую сферу влияния Османской империи. Эрдоган медленно, но верно поворачивается спиной к Европе, устремляясь на Ближний Восток. Это цитата из публикации в оппозиционной газете. Правящую партию под руководством премьера обвиняют в заигрывании с арабскими режимами, а самого Эрдогана называют новым турецким султаном Реджепом I, который борется за политическое влияние и власть. «Неужели в Ливии есть хотя бы намек на соблюдение принципов демократии?» – заявил один из лидеров оппозиционной Народно-республиканской партии после того, как Эрдоган получил международную премию по защите прав человека, утвержденную ливийским диктатором Каддафи. Власти, по мнению оппозиции, должны заниматься своими делами. В самый разгар египетских волнений в Анкаре прошла многотысячная антиправительственная акция протеста. Протестующие двинулись к зданию правительства, заблокировав центр города. Полиции пришлось перекрыть главную дорогу, применить слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу. На митинге скандировали лозунги «Мубарак, забери с собой Эрдогана! Сегодня Египет, завтра Турция!»
О реакции Турции на события в арабском мире рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе отмечался День Святого Валентина, покровителя всех влюбленных. По свидетельству социологов, этот праздник в последние годы все чаще отмечают и в России. Пользуясь случаем, сегодня мы поговорим о любви. Какова она в современной России? Меняется ли это чувство со временем? Становится ли более прагматичным? Зачем вообще нужна любовь современному российскому человеку? Рассказывает Вероника Баде.
Накануне Дня Святого Валентина Левада-центр получил сенсационные данные. Больше половины россиян, 55%, сейчас влюблены. Больше всего влюбленных среди предпринимателей. Далее следуют руководители и управленцы, что совсем уж удивительно, домохозяйки, и только потом учащиеся и студенты. Затем в целом люди молодые и среднего возраста, а также граждане с высоким потребительским статусом и москвичи. У последних корреспондент «Радио Свобода» спросил, часто ли вы влюбляетесь?
Когда я вижу красивую женщину, я всегда влюбляюсь.
Нет, сейчас уже не влюбляюсь, потому что уже возраст.
Работа такая, что не приходится влюбляться, честно говоря. Времени не хватает.
Ну, у меня бывает раз-два в год, может, один. Я считаю, что это не часто.
Постоянно. Каждый месяц.
Нет, потому что есть один единственный.
Каждый день.
Прежде влюблялась. Но сейчас как бы только одного человека люблю.
Встречаю красивую девушку, влюбляюсь. Но это ничего не значит, просто влюбляюсь и все.
Смотрите на меня, и вопрос будет ясен. Я влюбилась на всю жизнь и до сих пор люблю.
Я хожу со своей женой и ни в кого не влюбляюсь.
Сейчас нет. Раньше чаще. Ну, видимо, возраст. Очень нравилось это состояние полета.
Несколько раз в месяц, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать свою жизнь тонус.
Ой, я постоянно. Ну, я считаю, что влюбленность – это состояние одухотворения. То есть, когда вот ты влюбился во что-то, даже вот в небо, сегодня такое небо красивое, ты сразу себя так бодро чувствуешь.
Часто, раз в год.
Бывает. Хочется петь, веселиться, хочется жить. Если душа стареет, то человек перестает влюбляться.
Я постоянно влюблен.
Это, конечно, необходимо. Потому что, во-первых, жизнь была интереснее, приятнее, чтобы было просыпаться, ради чего каждое утро.
Безумная легкость и ощущение, когда каждый день приносит радость, когда засыпаешь счастливый, просыпаешься счастливый.
Ну, раньше, да, раньше часто влюблялся, сейчас нет, уже не влюбляюсь. Нашел любимый. Влюбленность. Я не могу ни с чем сравнить, но это все, мне кажется.
Совсем почти не часто. Если влюбляюсь, то со страданиями, с трагедиями. Это единственный, по-моему, способ понять вообще, что в жизни происходит.
Сильно испытываю чувства обычно, и поэтому это происходит не так часто.
Раз в 3 года. Стабильно. Любовь – это жизнь. Без любви невозможно. Я в ожидании любви.
Это иногда бывает крик души, что молодость уходит, старость как-то грустно становится.
Редко очень довольно-таки. Я однолюб.
Однолюб.
Один раз на всю жизнь. Это состояние, когда хочешь сделать для этого человека все, что не можешь сделать даже для себя.
Прозвучали голоса москвичей. Об отношении к любви в российском обществе размышляет социолог, сексолог, доктор философии Игорь Кон.
То, что у нас действительно является серьезной проблемой, это гипертрофия противопоставления позиции любви и секса. Потому что, в принципе, различие любви как сложного эмоционального отношения, включающего не только эротические, но и много других вещей, и чувственности, сексуальности в России выражено гораздо сильнее, чем на Западе. И это большая проблема. Советская власть, которая очень жестко табуировала очень многие вещи, она усугубила старые проблемы, существовавшие в русской культуре. Вот и возьмите понятие. В английском, французском языке есть понятие «заниматься любовью». Когда это понятие появилось у нас только в период перестройки, когда рухнули цензурные запреты, оно вызывало и вызывает негодование у очень многих людей, причем отнюдь не ханжей, а просто, так сказать, вот любовь подразумевается, что это что-то, что можно чувствовать. Это не то, что делают. Если говорить о том, что произошло уже после крушения советской власти, то развитие пошло в противоположных направлениях. После того, как открылись шлюзы и закрытое эротическое воображение, информация выплеснулась в сферу массовой культуры, если в советское время все называли любовью, то в 90-е годы все стали называть сексом. Это значит, вот неприличным стало разговаривать о любви, а прилично разговаривать о сексе. На самом деле достижение здесь, реальное достижение бытовое, заключается в том, что люди научились более четко разграничивать любовь и чувственность, понимать, что это не одно и то же, что одно может быть и без другого. Но вот для того, чтобы то и другое рассматривать вместе, для этого нужен и совершенно другой уровень культуры, и литературный талант. В этом смысле о любви может говорить поэт, философ. На религиозном языке описываются любовные переживания глубокие. А когда мы говорим о сексуальности, то здесь есть, ну, секс это, так сказать, заведомо сниженное понятие, но здесь тенденция к физиологизации, к технизации, к атомизации. Это все реально существует и полезно понимать, что это все присутствует, но это не исчерпывает все проблемы.
Таковы наблюдения социолога, сексолога Игоря Кона. Отношения в России к любви, равно как и сама любовь, сильно изменились в последнее время. Так считает психолог Ольга Маховская.
У нас сформирована такая потребительская гламурная психология, когда кажется, что главное соблазнить партнера, а уж потом он делает все, чтобы удержать ваше внимание. Он оплатит, грубо говоря, все счета. Это такая имплицитная модель, она не такая очевидная, но чаще всего, когда к психологу приходят клиенты, то оказывается, что все имеют более-менее хорошее представление, как технологично соблазнить и инициировать взаимодействие. Что дальше делать, не очень понятно, не очень понятно, какие ожидания. Ясно только одно, что в отличие от советского времени, современный россиянин не хочет полагаться на какие-то эфемерные сущности, типа построения коммунизма или какая-то вечная любовь, хочется чего-то материального. Поэтому одно из приложений к любви, как предполагается, это, конечно, статус. И очень странная такая зависимость стала наблюдаться, что если партнер статусный, то, как правило, любовь к нему пылает ярким огнем. А если есть здесь проблемы или неуверенность, то и решение о том, связывать ли свою судьбу с таким человеком, оно тоже очень устойчивое, и люди колеблются. Во многом потому, что общественное мнение настроено на успех и готово поддерживать только успешных.
Вот такое отношение к любви, о котором вы говорите, создает ли оно, на ваш взгляд, проблемы в других областях жизни или в каких-то смежных областях, скажем, в семье, в отношении к детям?
Конечно, вот цена компромисса, на который люди готовы идти в отношениях, она другая. В общем-то, мы привыкли довольствоваться и готовы довольствоваться финансовым благополучием взамен благополучию эмоциональному. И это наш такой утешительный приз. Из-за этого отношения между супругами становятся все более дистантными и холодными. Вообще, чем дальше партнер, тем легче с ним общаться. Лучше, если он вообще будет в другом городе или в другой квартире хотя бы. Из-за этого, конечно, теряются навыки общения, навыки заботы. Это вообще такое дикое слово, старинное. И точно так это сказывается на отношениях к ребенку, который чаще всего сегодня растет с одним из родителей, причем безумно занятым. Одинокие мамы используют в качестве душевного друга или психотерапевта именно своих детей. Тот эмоциональный груз и модальность эмоций, которые получают дети, он, конечно, никак не соответствует ни их возрасту, ни их психологической зрелости, ни их ожиданиям, потому что дети хотят любви, и у них еще нет никаких химерических ценностей, кроме любви. В этом смысле дети умнее, более цельны, чем мы. И боюсь, что нам больше не у кого сегодня учиться любить, кроме как у своих детей.
Я понимаю, что вы в данном случае говорите о некой общей тенденции в обществе, которая вам видится, но все-таки неужели вот романтическая любовь, романтические чувства в старом смысле этого слова, неужели они умерли совсем?
Нет, конечно, они не умерли совсем, потому что все романтические ожидания, повторяю, они рождаются в детском возрасте, я бы даже сказала, дошкольном. Те сказочные сюжеты, они о том, как прекрасный принц встретил прекрасную девушку, может быть, и бедную они полюбили и так далее. Здесь много сюжетов романтики, и мы очень прививаем эти романтические образы и мифы детям. Они очень заразительны в силу того, что любой романтический сюжет заканчивается хэппи-эндом. Вот сюда еще не добрались какие-то идеологемы к маленьким детям. Мы по-прежнему их учим на сказках, поэтому, конечно, и романтизм из отношений не исчезнет. Вопрос просто, кто должен поддерживать романтические отношения, кто должен любить? Я, потому что мне это нужно, или меня, потому что я такая замечательная и по определению достойная любви? Вот этот вопрос все время оспаривается. Основным моральным принципом сегодня является тот, что вот надо любить себя. Только если ты любишь себя, то и тебя полюбят. Он используется в таком преувеличенном размере, потому что он, конечно, обрекает на изоляцию, на нарциссизм, и это, конечно, одиночество. Именно с этими проблемами переходит сегодня к психологу. Разорвать этот замкнутый круг – задача психотерапии.
Психолог Ольга Маховская о проблемах современной любви. А вот что думает об этом чувстве Варвара Фаер, актриса, драматург, режиссер театра и кино.
Любовь – это, по определению моего знакомого психолога, самый мощный творческий поток в жизни человека. Это значит, что все явления культуры, все проявления человеческого творчества, искусства – это всего лишь следствие. Это намного меньше, чем поток любви. Без любви нельзя. Любовь наполняет жизнь смыслом. Любовь – это такой дар Божий, который дается человеку ни за что. Например, там тибетские монахи или любые люди, занимающиеся там духовными практиками, могут потратить на это годы и десятилетия, и даже несколько жизней, чтобы достичь подобного состояния, которое хоть раз в жизни, наверное, падает вот так, как манна небесная, на голову каждого человека. Влюбленный человек чувствует легкость и физическую, и моральную, и у него есть желание поделиться каким-то переизбытком энергии, которая переполняет, поделиться этим счастьем со всем миром. И вот отсюда творчество, в основе которого лежит любовь, оно всегда несет в себе заряд чего-то солнечного.
Говорила Варвара Фаер, актриса, режиссер, драматург. Напомню, по данным Левада-центра, более половины россиян признаются, что испытывают в данный момент романтические чувства. Однако вид людей, целующихся в общественных местах, у многих вызывает возмущение или раздражение. Так ответили, соответственно, 16 и 15% опрошенных. Радость это вызывает у 14% граждан. Восхищение и интерес у 5%. У 12% стыд, у 3% зависть, а еще 3% испытывают по этому поводу даже грусть и печаль. Положительные эмоции тут чаще всего характерны для молодежи, а порицают такие вещи россияне более старшего возраста. Это вполне объяснимо, комментируют социологи. Ведь еще Шекспир заметил, что когда дряхлеет плоть, то крепче становится мораль.
О социологических опросах, связанных с Днем Святого Валентина, рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты особенно резко критиковали венгерский закон.
Эти люди непременно должны быть наказаны. Прежде всего, основные...
Мы более чем удваиваем объем финансовой поддержки.
Обнаруженные на месте происшествия записки, преступники пригрозили новыми терактами.
19 лет, в течение которых Комитет защиты журналистов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».